Добрый день. Сегодня у нас в гостях священник Павел Островский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы являетесь настоятелем Никольского храма в Павшинской пойме. То есть это фактически Москва уже, да, или недалеко от Москвы?
В двух шагах. Москва. По сути, то есть относится к области, но уже Москва почти.
Вы известны как священник, который участвует в проекте «Батюшка онлайн», потому что у вас очень много подписчиков, и мне было очень интересно попасть на ваши страницы, где вы даете какое-то заключение, и вокруг его потом начинают обсуждать. То есть ваша работа в социальных сетях, в разных совершенно. Причем аудитория у вас очень большая и, на мой взгляд, очень интересная. Очень много людей с чувством юмора, которые воспринимают серьезные вещи не, так знаете, не лобообразно, не прямолинейно, а, так сказать, а с каким-то особым пониманием, подтекстом и так далее. Это мне очень импонирует. Поэтому я вам предложил, так сказать, и вы любезно согласились, спасибо вам большое, побеседовать на тему, которая необычна, может быть, для современного миросозерцания православного, но, тем не менее, она актуальна. Это интернет-миссионерство. Потому что вы миссионер, вы очень много читаете не просто проповеди, а встречаетесь с людьми и разговариваете с ними, вот, но и много работаете в интернете. Интернет подразумевает некий виртуальный мир. Вот мы сидим в реальном мире за компьютером, а он вот там, за этим квадратиком экрана. Вопрос, признает ли церковь, или, например, вы признаете виртуальный мир как таковой? Это реальность или нет?
Нет, виртуальный мир – это не реальность. Угу. Виртуальный мир – это тот же самый набор тех же помыслов, которые приходят в голову человеку. Это его какое-то некое представление о чем-либо, но это не реальный мир. То есть это не есть реальность. Вот, поэтому я думаю, что сам себе вот наличие виртуального мира – это то, что мы вообще считаем, что он существует, это некое зло. Мы, конечно, называем то, что это виртуальный мир, люди общаются виртуально и так далее, но я бы не сказал бы, что это прям есть какое-то общение. Это, как еще, знаете, святой Иоанн Богослов писал в своих посланиях в конце, он говорит, но не все хочу писать, хочу встретиться и сказать уста в уста. Потому что все-таки настоящее общение, это когда вот мы друг друга видим, мы видим эмоции, вот. Мы слышим голос, мы можем пожать друг другу руки. Вот это полноценное общение, это вот реальный мир.
Задаю вопрос. Раньше люди писали друг другу письма, сейчас, правда, тоже, в том числе и в интернете стали переписываться. Поэтому, так сказать, возрождается эпистолярный жанр. Письма – это была виртуальная реальность или реальная реальность? Когда люди отвечали друг другу и переписывались, рассказывали о своей жизни, делились впечатлениями и так далее, и так далее.
Не было такого, что сидит Марья Ивановна в Санкт-Петербурге и прочитала она, значит, Клавдии Петровне из Москвы, и они стали вдруг переписываться. Обычно чаще всего люди переписывались, которые сначала были изначально лично знакомы.
Ну да, или родственники.
Да. И то же самое у нас письма оптических старцев. Человек сначала к старцам ездил, он становился вот духовным отцом, а потом начиналась переписка. У нас же виртуальный мир как раз, почему он и нереальный, потому что люди друг друга не знают. Я бы даже сказал, что и не хотят, наверное, знать. Но, как у нас это сегодня принято говорить, это часто мы слышим, я хочу сказать. И вот постоянно все вот это, я хочу сказать, я хочу сказать. Чего там тебе ответит уже, не так-то важно. Главное это вот высказаться. Высказаться, выплеснуть, если по-славянски, изблевать. Вот. А дальше уже как там будет...
Хорошее слово, кстати.
Да. А дальше уже как там будет, уже, в принципе, не важно. Вот. Соответственно, также человек выкладывает даже свою фотографию, если ему ставят много так называемых лайков, ему кажется, что эта фотография хорошая, хотя на самом деле совершенно может быть и не так. Также человек кажется, что он значимый, потому что все поздравляют с днем рождения, хотя на самом деле всем пришло напоминание. Вот. Удались из социальных сетей там, или убери свой день рождения, чтобы он не стоял когда-то, тебя никто не поздравит, потому что на самом деле ты мало кому интересен, вот, в реальности это бывает твоя личность, это может не очень хочется признавать человеку. Вот. А тебе почти никто не помнит. Вот. И поэтому нельзя сказать, что это именно вот виртуальный мира, что там именно люди общаются, они друг о друге думают, ну, как бы все-таки, чтобы какое-то общество. Это все-таки некий обман.
Я вернусь к своему вопросу по поводу писем. Да, люди сначала, как вы сказали, должны были друг друга увидеть живьем, а только потом начинали переписываться. А если служебная переписка? Вот люди никогда не видели и не увидят друг друга. Это какое-то это виртуальное общение или реальное?
Ну, дело все в том, что мы как раз ту часть интернета, которая относится к работе, когда люди, вот рабочая переписка, служебная переписка, мы почему-то как раз и никогда не называем виртуальным миром. Угу. Это относится, правда, именно к сфере работы, тоже как там и телефонии и тому подобное.
Вот-вот-вот, это мой следующий вопрос, его упредили. А телефонные разговоры – это виртуальное пространство или реальное?
Опять же, если ты общаешься, ты сначала с человеком знаком, то все-таки когда ну, ты обсуждаешь уже с реальным человеком, да, угу. Вот, которого ты знаешь. Если же ты общаешься по телефону с человеком, которого ты никогда не видел, то у тебя в голове появляется некая иллюзия. Ты представляешь его себе по голосу. Я это очень хорошо уяснил. Интернетом я пользуюсь вот на самой-самой заре его появления, когда еще не было никаких социальных сетей, были вот такие так называемые чаты, только я познакомился по чату с девушкой.
Аськи всякие.
Еще даже до Асик еще. Mm-hmm. Вот только-только появились вот такие чаты, именно вот они были в браузерах все. Я познакомился с девушкой, мы по чату переписывались, потом мы с ней стали созваниваться. У меня сложился, учитывая, что у меня есть музыкальное образование, у меня был очень приятный голос, сложился, ну, такой чуть ли не образ Рапунцель какой-то, принцессы. И вот мы с ней встретились на метро Планерная. Вот. Зря я сказал метропланер, но сейчас она, может, узнает. Вот. В общем, мучился я.
Вот. То есть оказался другим человеком.
Оказался другим человеком, да. И все равно внешность тоже имеет какое-то значение. Да и как-то все оказалось все не так. Вот. И это был очень серьезный урок в жизни, что я создал сам себе иллюзию. Поэтому, если мы говорим, что виртуальный мир – это именно иллюзия. Иллюзия в твоей голове, которой лучше бы, конечно, уйти.
Хорошо, но виртуальный мир, даже если он не настоящий, он же все-таки влияет на настоящий, потому что происходящие события в этом виртуальном мире могут очень сильно повлиять на жизнь человека. Я могу привести миллионы примеров. Возьмите Гарри Поттера знаменитого, да? Если сейчас зайти в интернет, например, в ту же Википедию, мы увидим, что миллионы и миллионы людей рассуждают или рассматривают родственные связи, кто на ком женился, кто кого родил. То есть герои Гарри Поттера и всей этой эпопеи, они продолжают жить и дальше, и расписаны все члены всех семей, от родственников там, до 17-го колена. А ведь это все придуманные персонажи, это нереальные люди. А сколько миллионов людей заняты этим процессом? То есть получается, что виртуальное пространство прямиком влияет на обычное. Так это или не так?
Ну, надо понятно, что все друг на друга оказывает влияние. Так или иначе, да, даже дворник, который метет двор, вот этот звук его, значит, лопаты, вот, или веник, он тоже оказывает влияние на весь дом, который
не спит.
Который уже не спит из-за этого. Поэтому, ну вот, и это, кстати, реально, это уже не иллюзия. Вот, понятно, что есть такая большая проблема, то, что люди живут, им нравится жить в иллюзиях. Вот, а реальность, о которой нам, кстати, Христос напоминает, то, что там... Никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий. Да? Реальность то, что у нас времени как такового нету. Вот. Это как-то это не в тренде. Это как-то, знаете, если ты начинаешь думать о том, что в любой момент можешь предстать перед Богом, что мы даже с вами, может, интервью даже не договорим. Вот это реальность. Это не модно. Хочется, как люди говорят, верить в лучшее, как будто встреча с Богом – это самое худшее, что может быть. И поэтому, да, конечно, люди сами с удовольствием в эту иллюзию погружаются, в том числе и в Гарри Поттера, в том числе и в интернет, в эти переписки, всякие дебаты на Фейсбуке, ВКонтакте. Такое ощущение у человека появляется, что я вот нужен, что я прям вот...
Что я не одинок.
Не одинок. Но в реальности, если ты перестанешь писать, никто не обидится вообще.
Да-да-да, и быстро забудут, кстати. Да.
Даже не заметят, на самом деле, что ты перестал писать. Ну, может, один-два человека, мама... которая тебе единственные лайки ставила, еще кто-нибудь.
Вот вы миссионер, если я правильно рассуждаю, и довольно в этом смысле известный человек. Ведь к вам обращаются люди, и часто они не называют полностью свое имя, фамилию, отчество, или, может быть, назвавшись, они на самом деле его придумали. Это может быть какой-то никнейм, аватар, то есть человек, который на самом деле скрывается под каким-то псевдонимом. Он задает вам вполне конкретный вопрос. Когда вы отвечаете ему, уверены ли вы, что это реальный человек? И нужно ли отвечать такому скрытному человеку?
Важнейший вопрос, на самом деле, потому что все-таки, учитывая, что я не единственный священник в интернете, который ведет миссию, да, я замечаю, что некоторые священнослужители начинают конкретно отвечать человеку, которого никогда не видели,
да,
и решать его какую-то конкретную проблему. Это, на мой взгляд, это ошибка.
О.
Да, потому что мы можем... какие-то вот есть общие вопросы, ну там тебя спрашивают 2 плюс 2, сколько, равно 4, ты отвечаешь, равно 4. Но если спрашивают, какая учительница у нас по математике, я это уже не могу сказать. И мне нужно увидеть человека в лицо, я должен с ним лично разговаривать, человек должен подробно рассказывать свою проблему. То есть если, предположим, женщина пишет, вот, батюшка, у меня такая проблема с мужем, вот, муж мне изменяет, можно ли мне разводиться? Угу. Я не имею права говорить, можно или нельзя. Да, конечно, церковь разрешает развод в случае измены мужа, но надо сначала выяснить, не виновна ли сама жена. Угу. Вот, потому что даже когда человек приходит тебе на исповедь, предположим, приходит женщина, у нее там лицо там наполовину в синяках,
да,
вот говорит, хочу уйти от мужа. Конечно, то, что муж ее бьет, это тяжелейший грех, да, это никто это совершенно не, с этим не спорит. Но если перед этим ты ему изменила или долго бил его сковородой, вот, а потом он в ответ тебя избил, то он виноват, само собой.
Или подсыпал битое стекло в кашу, да?
Да, вот, или в пиво.
Да.
Вот, то, соответственно, он виноват, само собой, но ты спровоцировала, и ты не являешься теперь невиновной стороной, и вследствие этого вот уже совершенно иной вопрос. Поэтому в интернете мы, с одной стороны, мы должны отвечать на вопросы общие. Угу. Общего характера можно отвечать конкретно, четко, прямо, касаемо вероучения, касаемо толкования мест Священного Писания, просто касаемо устройства церкви и так далее. Вопросы личного характера, мы должны переводить это все уже в реальную плоскость. То есть человек должен идти, встречаться с священником. Если у человека есть только доверие ко мне, то да, мы с ним тогда должны как-то встретиться. В конце концов, мы должны даже общаться по скайпу. Это, конечно, тоже виртуальное общение, но оно уже ближе к реальности.
Ну, по крайней мере, вы видите, что да, это вижу, реальный человек.
Да, вижу, да, человека, конечно.
Хотя он может назваться другим именем.
Ну да. Вот. Но все равно уже здесь, если человек прям сознательно решил меня обмануть, вот, ну, вот уже здесь так можно и врача обмануть, и тебе пропишут не те лекарства. Угу. Но вот этого нужно очень избегать, чтобы не отвечать на личные вопросы через интернет, потому что потом этим пользуются. Дело в том, что вот ты ответил на личный вопрос, и потом берут вот этот ответ и начинают люди его применять к своей жизни. А вот батюшка сказал, что в этом случае можно так делать. А это совершенно неправильно. Это очень, ну, кстати, да, плохая традиция. Она есть и на телевидении, и в том числе на православном.
Отец Павел, вы уже это сказали, но я хочу еще раз все-таки задать более такой конкретный вопрос. Может быть, вы уточните его. Вот все-таки вас окружают часто вот эти никнеймы, да, то есть люди, которые существуют в виртуальном пространстве. За ними стоят реальные люди, но они прикрываются вот чем-то таким как бы виртуальным. Такой вопрос как бы в лоб. Виртуальный человек – это все-таки человек?
Безусловно. Вот это очень важно, потому что в этом есть все-таки даже и плюс для миссии, потому что, учитывая, что сегодня люди духовно ослабли, и, прямо так скажем, смелости не хватает иногда человеку даже прийти в храм, угу, и задать какие-то вопросы, тем более стоит сказать, что наша русско-православная церковь, нельзя сказать, что она имеет прям такой вот исключительно положительный образ в обществе, да? Угу. И поэтому очень многих людей о церкви есть какие-то стереотипные мышления и так далее. И вот так просто прийти в храм и что-то спросить, человек просто побоится. Угу. И вот он, да и вопрос бывает такого даже чуть не интимного характера, вот, но общего, общее, но интимного характера. И вот человек скрывает себя, значит, за неким никнеймом, никто его не знает, и он бывает в лоб как раз все это и спрашивает. Но нужно понимать то, что даже если вопрос поставлен там некорректно, или вопрос, может быть, даже так имеет какую-то оскорбительную даже подоплеку, нужно понимать, что за этим стоит реальный человек, его душу создал Господь Бог и любит Господь Бог этого человека. И что, как говорил апостол Павел, мы добром побеждаем зло. И поэтому обязательно надо, с одной стороны, есть, конечно, откровенное хамство, то здесь не нужно этому потакать, но, безусловно, нужно человеку с максимальной серьезностью, с уважением к нему реагировать на его вопрос, тем более иногда человек задает вопрос исключительно, знаете, как вот как такой некий маячок, проверить тебя, вообще, как бы, любишь ли ты людей,
да,
вот,
да, да,
и
да,
так
да,
далее.
Да.
И вопрос может быть совершенно такой вот и может показаться на первый взгляд глупым, но твой ответ расположит к себе человека, угу. расположит человека, да, к тебе. И уже второй вопрос или третий уже будет уже вполне серьезно.
Вы уже прям буквально ответили на мой следующий вопрос, но все-таки я его задам. Может быть, вы ответите более обширно. То есть, таким образом, у виртуала есть душа?
Безусловно, человек, который пишет, это пишет человек. Конечно, со всем набором таких страстей, как у меня, у вас, у всех остальных людей. То, что он оказался вот в виртуальном мире, это, конечно, плохо. Но, как говорил апостол Павел, для эллинов как эллин, для иудеев как иудеи, для всех я сделал со всем, чтобы привлечь хотя бы некоторых. Поэтому, раз люди уже оказались в этом виртуальном мире, раз они уже общаются только так, то волей-неволей приходится идти в это, так скажем, далеко не самое доброе место, далеко не самое светлое, это я говорю очень так мягко, и общаться с людьми, пытаться выводить их, во-первых, раз на реальное общение, на реальную жизнь. И поэтому, как, собственно, врач, когда перед ним сидит больной, он снисходит к больному, снисходит к его кряхтению, бывает к его запаху, вот, там, от гноящихся ран. Но если врач любит пациента, то он хочет ему помочь. Перед ним живой человек, и за всеми этими стонами, соплями и так далее есть, правда, страдающий человек. Вот так же и здесь, за, в том числе бывает даже и хамством, и за вот такой грубостью некоторой внешней, скрываются в реальности живые люди, у которых есть боль. В жизни им тоже больно, они тоже живут. И которые, наверное, вот этот единственный шанс, они вот сейчас с тобой общаются. Вот. Я в первую очередь говорю именно про социальную сеть Перископ, потому что там есть живое именно общение. То есть, как бы, люди видят конкретно, как я отвечаю вживую. Потому что в текстовом формате на самом деле эта миссия идет гораздо слабее, чем когда люди тебя видят.
Скайпообразное общение, да, такое?
Ну да, то есть Перископ, то есть люди видят, как я отвечаю, а я вижу только чат. Только их вопросы. Все-таки, предположим, если сравнить это с социальной сетью ВКонтакте, где ты видишь письменный его текст и текстом отвечаешь, во-первых, люди могут домыслить за твой ответ, да, то есть они не видят твоих эмоций, не могут не видеть твои, в том числе и сострадания какого-то, они могут просто посчитать, что ты просто сухо ответил, отбросил от себя вот, человека. И в этом плане, конечно, даже если сравнивать плоды социальной сети Перископа и ВКонтакте, то ВКонтакте я общаюсь, отвечаю на вопросы очень-очень много лет, даже еще до «Батюшки онлайн» это было. Собственно, почему я оказался в «Батюшке онлайн» проекте?
Да, да, да.
Потому что, собственно, я на тот момент один из немногих священников, который отвечал на эти вопросы. Но если сравнивать плоды, то за время «Батюшки онлайн», конечно, это сложно почитать, за время, вот как через ВКонтакте ответ на вопросы. Ну, вот так вот, я думаю, максимум человек 100, наверное, вот. От общения со мной, в итоге пошли в храм. Но вот если брать социальные сети...
Ну, это много.
Все познается в сравнении.
Кажется, что мало, на самом деле это много.
Все познается в сравнении, потому что социальные сети Перископ, я в нее вышел 2 декабря, это помню, впервые.
Так.
Еще год не прошел, уже более 3500 людей пошли на первую исповедь.
Ух ты.
И в данном случае я как раз не хочу приписывать эти плоды себе, потому что здесь, я думаю, что любой маломальски вменяемый священник, который бы вышел бы в Перископ и стал бы вот,
отвечать на
вопросы.
Да.
Там, это правда удивительно, что сама социальная сеть, наверное, одна из самых таких, может быть, грязных, честно скажем, потому что там же так называемый стрим, да, то есть провести прямую трансляцию может абсолютно любой человек. И люди там такие трансляции иногда ведут, что Господи помилуй, и срочно выключил телефон, да. Угу. Вот. А при этом все же люди, когда они смотрят, когда они видят священника, вполне себе такого обычного, простого, они, конечно, ну, очень располагаются. А главное то, что они, их никто не видит, они могут анонимно все это, так, они чувствуют себя в безопасности, так скажем.
Правильно я понимаю, что если бы не было такой возможности работать через эти социальные сети, через, так сказать, перископы, скайпы и так далее, и вы могли бы этих людей не привести в церковь?
Я думаю, что если бы, предположим, был бы запрет, ну, предположим, в священначале на ведение подобной деятельности, слава Богу, у нас все как раз наоборот. У нас вот Святейший Патриарх Кирилл на фестивале «Веры и слова», ну, замечательнейшие, конечно, слова сказал. Такое ощущение, что у нас Святейший Патриарх как раз тоже перископ ведет. Это удивительно, конечно, потому что далеко не всегда от пожилого человека встретишь вот такое понимание. Само, может быть, и ведет, кстати, не знаю. Но такое ощущение, что все хорошо знает. У нас Святейший Патриарх как раз призывает людей, священников, идти в интернет, миссионерствовать. Но вот если был бы запрет, да, и мы бы не могли бы такую деятельность вести, мы бы просто поколение где-то, я думаю, так вот лет от 15 до 40, ну, половину бы это поколение просто потеряли бы. Мы просто бы никогда бы с ним не пересеклись совершенно.
Если есть виртуальный человек, и вы, как вы сказали, что, в принципе, он существует, это человек, все-таки за никнеймом, за псевдонимом стоит человек. Если у него все-таки есть душа, потому что он живой человек, чем бы он ни прикрывался, возможно ли существование интернет-церкви и виртуального богослужения?
Нет, это абсолютно невозможно по той причине,
что... Ну, трансляции по телевидению идут.
Трансляции идут.
Это трансляции, мы не называем это богослужением, это трансляции богослужения. А здесь я имею в виду, что то, что человек, если он может поговорить со священником, может ли он поучаствовать в богослужении?
Когда мы говорим о богослужении, вообще о церковном, да, то, во-первых, мы имеем в виду Евхаристию,
да.
А в самом богослужении оно у нас основано, почему мы вместе собираемся, на словах Христа, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот, поэтому...
Сейчас скажу крамольную вещь. Собраны, не сказано, что собраны физически. А если они собраны виртуально?
Дело в том, что все же, конечно, познается в сравнении. Да?
Так.
Когда человек сел, предположим, за компьютер, вот, включил богослужение, кто-то еще где-то там сел за компьютер, включил богослужение,
так.
То мы же можем все-таки анализировать свои какие-то переживания, эмоции и так далее. И мы, конечно, в этом сравнении понимаем, что богослужение в храме, даже только по тем наскокам нечистой силы, которые у нас в храме совершаются,
когда
ты в храме стоишь, вдруг у тебя жутко болит спина, ноги, потом ты выходишь из храма, и тебе...
Кто-то толкает, разговаривает, мешает тебе, перекреститься. Трется об тебе,
конечно,
и так далее, и так далее.
Реальная жизнь прям настоящая. А самое главное, я всегда людям говорю, то, что вот вы говорите, как тяжело вот в храме стоять, все остальное, вы никогда не замечали, с какой легкостью от храма ты идешь. Угу. Бывает, человек прям тяжело, плохо в храме, он выходит, думает, больше не могу, надо идти домой, я заболел. Но он выходит из храма.
И оживает.
И оживает,
да?
Мне кажется, это неоценимый опыт. Его никогда не почувствуешь перед компьютером.
Ну, то есть,
это невозможно,
то есть Евхаристия как таковая, как литургия, как причащение, возможно только физически.
Конечно.
А иные виды богослужений все-таки виртуально тоже не могут проводиться.
Просто все, опять же, познается в сравнении. Бывает так, что какая-нибудь бабушка парализованная, да, она лежит дома и на Пасху не может пойти в храм. Вот она включила телеканал «Союз» и смотрит пасхальное богослужение. Или просто даже какую-нибудь вечернюю, там, всеночную, да, и вот вижу, по телеканалу «Союз» транслируют. Это замечательно. То есть в ее состоянии, учитывая, что она парализованная, да, это замечательно. Да? Когда человек там не знает, как читать молитву утренней вечерней, и он слушает молитву утренней вечерней, учится читать по-славянски. Но если ты считаешь, что это прям такая жизнь, что вот прям, значит, я вот хочу на всеночный день смотреть, то как бы тебя Господь не парализовал, чтобы у тебя все сошлось, чтобы все стало гармонично.
Ой-ой. Хорошо, понял вас. Ну и в заключение такой вопрос, как вам, как человеку, который действительно отдал какое-то время уже этому интернет-миссионерству, и вы хорошо в этом разбираетесь, и главное, что очень доходчиво объясняете, то вот отвечаете на вопросы. Это очень важно, для телезрителей особенно. Все-таки работая, вы получаете, как батюшка, который отвечает онлайн, получаете какой-то рейтинг. То есть таким образом среди священников становится, вот мы даже разговаривали, когда о батюшке онлайн, сказать, что вот все они необычные, все они интересные, возникает какое-то соревнование. Рейтинг сейчас владеет телевидением, потому что часто он решает, знаете как, есть очень хорошие программы, которые не идут на телевидении, потому что они не рейтинговые, а есть очень плохие программы, которые все равно идут и будут идти, потому что они рейтинговые. Хорошо ли, когда между батюшками существует рейтинг? Говорят, ну, у этого батюшки, знаете, какой рейтинг большой? То есть это означает, что он что, более духовен или он, например, более профессионален в общении?
Если появляется такая какая-то соревновательность, то я думаю, что это свидетельство того, что если вдруг, например, два священника между собой соревнуются, то я думаю, что они просто не читали апостола Павла.
Так.
Вот. Это большая проблема у нас, кстати, тоже, что не все читают, Евангелие читают, а дальше Новый Завет как бы уже и не нужен. Дело в том, что у апостола Павла замечательно написано, что мы все составляем единое тело, а в каждом в теле есть разные члены, каждый отвечает за свое, все разные. В конце концов, если вдруг Господь дал благовествовать, то горе, если не буду благовествовать. Поэтому я отлично понимаю, что если даже Господь что-то мне дал, то это не то, чтобы я там книжечки читал, риторику там изучал и так далее. Я предстану на суд перед Богом, где мне, собственно, если вдруг я что-то не так буду делать, мне по шее дают. И поэтому все разные. Вот, даже вот так если сравнить, есть Алексей Ильич Осипов, он по-своему рассказывает, да, угу. Есть отец Георгий Максимов, совершенно по-другому говорит, да, был отец Даниил Сысоев, очень такой яркий, напористый батюшка, да, поэтому все разные, даже среди проповедников. Поэтому, мне кажется, уж если говорить о том, о чем бы я, может быть, даже захотел бы, чтобы было, чтобы была не конкуренция, а чтобы как можно было талантливых разных священников. Потому что я даже вот смотрю на тех, кто меня смотрит, людей, на читателей. Это очень важно анализировать свою аудиторию. Есть люди, которые, так скажем, им не очень нравится, может быть, моя и простота речи, там, или то, что я иногда шутки какие-то отпускаю. Им бывает нравится, чтобы батюшка был такой вот с бородой, окладистый.
Там, чтобы говорил что там, доходчиво.
Дочь моя. Там.
Много, да. Долго и... Да, правильно.
Поэтому вот в Перископе есть вот такой замечательный аккаунт Оптина Пустыни, где наместник архимандрит Венедикт вещает от каждого воскресенья, он отвечает на вопросы. И он отвечает на вопросы реально собравшихся людей, но его вот эту встречу транслируют в Перископе. Да. Тоже много людей смотрят. У него совершенно иной стиль общения. Это замечательно. Он очень-очень пожилой человек, и у него тоже есть, получается, своя аудитория.
Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшиной пойме. Он как раз один из тех, кто принимает участие, в частности, в проекте «Батюшка онлайн». И очень много времени проводит в интернете, беседуя с разными людьми, отвечая на их вопросы. Спасибо, всего вам доброго.
Спасибо.